Федор Абрамов. Безотцовщина. Глава первая. Грибово – единственное место по Черемшанке, где не держится комар. Высокий, широко расползшийся холм, как шляпа гриба-великана, поднимается над зелеными лугами. В погожие, страдные дни там никнет трава от жары, а с тонких, говорливых осинок, угнездившихся по скатам холма, все лето не сходит загар. По вечерам из лугов тянут сквозняки. Словом, как ни хитри комар, а зацепиться тут не за что. Именно поэтому, выбирая место для новой избы на здешнем покосе, облюбовали Грибово. Изба, сложенная из крепкого, все еще сочащегося слезой сосняка, получилась добротная, просторная. Только на одних нарах, опоясывающих стены, могло разместиться десятка-полтора колхозников. А если еще заслать под пол стенам, то живи хоть целой бригадой. Днем, когда люди на пожне, у избы остаются Володька да Поха. С обязанностями своими Володька справлялся походя. Присмотреть за 5-6 лошадьми, согреть утром и вечером чайники, нарубить дров для костра – разве это работа для 15-летнего крепыша? Правда, он мог бы спуститься на покос. Лишние грабли там никогда не помеха. Тем более, что в горячие дни приходилось специально подбрасывать из деревни домохозяек и голосистый актив молоденьких девушек из контор, студенток-отпускниц, школьниц. Но Володька предпочитал другие занятия. Целыми часами бродил он с удилищем по отлогим осочистым берегам Черемшанки, валялся в избе, дурея от сна и скуки. А то опять заберется на каменный лоб, круто нависший над речкой, и сидит неподвижно, и омертвело, как ястреб рыболов, высматривающий добычу. В последнее время Володька нашел для себя еще одно занятие – подглядывать за купальщицами. По вечерам машины с домохозяйками и активистками обычно на несколько минут останавливалась напротив избы за рекой, и девчонки, выскочив из кузова, со смехом наперегонки бежали к плесу. Впрочем, смотреть, как шумно и бестолково хлопается, трется о камешник мелюзга, ему не доставало никакого удовольствия. Но вот когда на яме показывалась светлая головка Нюры Щитоводши, сердце его схватывало непривычным холодком. Облитая розовыми лучами солнца, она, как семга, играла в кипящей воде, а потом по-мальчишески без брызг выгребала саженками. Сегодня Володька напрасно лежал, затаившись в кустах. Машина то ли потому, что было уже поздно, то ли еще по какой причине, не останавливаясь, прогромыхала к броду. Володька встал, уныло побрел к избе. Пора было разжигать огонь, кипятить чайники. Пуха, обогнав его, с лаем бросилась отгонять от избы гнедуху, немолодую, но еще довольно резвую кобылу, которая из-за любви хлебной корки вечно торчала около жилья. «Стой, стой!» – закричал вдруг Володька. В несколько прыжков он подбежал к гнедухе. Она всегда ходила в узде. С разбегу закинул на нее свое небольшое тело, спустился с холма и галопом понесся к броду. Машина уже проскочила речку и с воем брала пригорок. «Девки, девки!» – закричали жонки, заметив Володьку под кустами. «Смотрите-ка, разбойник!» Володька с силой поддал каблуками в бока гнедухи, и началась потеха. Машину трясло, подбрасывало на кочках и выбоинах. Девчонки и жонки мотали головами. Визжали, когда полуторку заносило на поворотах, кто от страха, кто от удовольствия. Володька, распластавшийся птицей, летел за машиной. И если в ручевинах ему удавалось догнать ее, он начинал отчаянно работать плеткой, стараясь добраться до какой-нибудь зубоскалки. Потом грузовик отрывался от него, и он, мокрый, распаленный игрой, опять скакал за ним. Больше всего ему хотелось дотянуться до Нюры Щитоводши. Она смеялась громче всех. «Ну, поди, достань ее, забелый в самую гущу, только голова как подсолнух мотается. И все-таки на последнем повороте, где дорога круто забирает в лес, он сумел добраться и до Нерочки, да так словно вытянул, что она захлебнулась от боли. А сидевшая рядом с ней Шура, бледно недавно родившая молодуха, которая, видимо, тоже попала, заругалась. «Дурак бестолковый! Разве так за девушками ухаживают?» Машина въехала в рослый березняк, завизжала, захлопала на корневищах, переходя на третью скорость. Затем, выскочив на прогалину, последний раз махнула цветастой россыпью платков. Володька постоял немного, прислушиваясь к удаляющему смеху девчонок. Кто-то перемывает сейчас ему косточки. Потом вдруг вспомнил, что ему давно пора быть у избы, и резко повернул кобылу. Пуха, казалось, только этого и ждала. Вырвалась вперед, и как клок пестрой шерсти, подхваченный ветром, бесшумно покатилась по влажной от росы тропинке. В низинах уже свивался туман. Было свежо и отсыревшей рубахи. На ближайшем плесе, как всегда, об эту пору закрякала утка, скликая своих детушек. Глупая никак не может понять, что их убил Володька еще в первый день приезда на сенокос. Пуха моментально насторожила уши, но он с раздражением махнул рукой, и она послушно засеменила по тропинке. Володька поторапливал гнедуху и ругал себя ругательски. Люди теперь наверняка вернулись к избе, и, нагоняя ему, не миновать. Да нагоняй что? Ну, поворчит, поразоряется Никита. Да так для видимости больше, потому что бригадир. Но вцепится еще эта ехидна параня, баба злющая, как все старые девы. Но, в конце концов, у него тоже не тряпка во рту. Да и среди баб найдется заступница. Нет, не предстоящая головомойка беспокоила Володьку. Его тревожило другое. Приехал или нет Кузьма. Володька не то чтобы побаивался или как-то особенно уважал Кузьму. По правде говоря, он даже презирал его, презирал за житейскую простоватость, за неумение схитрить и извернуться где надо. Но не дурак ли в самом деле? Где хуже да труднее работа, туда и его. На Шепотки, например, сроду никто с косилкой не езживал. Дорога туда грязная, с выломками, зимой едва добираются. А этого председатель в один присест окрутил. «Кузьма Васильевич, выручай, кроме тебя никто не проедет». Володька сам слышал этот разговор в правлении. Кузьма Васильевич и раскис. И все-таки ему сейчас, ох, как не хотелось позориться перед Кузьмой. «Хоть бы он заболел, хоть бы в яму какую свалился по дороге», — думал Володька. Напрасная надежда. Едва он выехал на луг, опоясывающий холм, как тотчас же увидел лошадей Кузьмы. Высоко на холму, будто под самым небом, жарко горел огонь, и отблески его алой попоной пламенели на белой налетке, стоявшей рядом с рослым угольно-черным мальчиком. Колхозники, сгрудившись вокруг костра, готовили ужин. А один мужчина, потряхивая светлой головой, это был Кузьма, рубил дрова. Володька призадержал лошадь, мучительно соображая, как ему поступить, то ли подъехать с повинной головой, то ли наоборот, подкатить этаким чертом, которому все нипочем. Верх взяла последнее, пропадать так уж пропадать с музыкой. На вечерней заре громом раскатился топот копыт. Перепуганные лошади, бродившие по лугу, ошалело схрапывали, шарахались в стороны. Холодный ветер, откуда только взялся, резал лицо, расчесывал волосы. У избы, едва не сбив какую-то женщину, Володька на всем скаку осадил гнедуху, лихо спрыгнул на земь. А дальше, как и следовало ожидать, открылся целый митинг. «Это тебя где черти носят?» — кричал, наседая Никита. «Кто за тебя чайники греть будет?» Володька огрызался. «А если у меня гнедуха убежала?» «У тебя гнедуха-то особенная, за девками бегает?» Поддела параня. «Я не согласен. Ежели он за кошевара, то чтобы к моему приходу все было в аккурат». Володька метнул свирепый взгляд в сторону Кольки. «Чистенький, волосики влажные, причесаны, уже и переодеться успел. белая рубашка с коротким рукавом, на ногах тапочки. Как же воображает себя рабочим классом, культурно отдыхающим после трудового дня? «Что глазищами-то завзводил?» — докинулась Параня. «Правду парень говорит, на год тебя старше, а за взрослого робит». И пошло, Манефа, Устинья, Кривой Игнат, даже старик Егор, молчун по природе, и тот что-то прошамкал. Володька едва успевал поворачиваться, так и рвали со всех сторон, как худую собачонку. Наконец бригадир Никита, медленный, с обвислыми, как у медведя, плечами, и весь заросший щетиной, как бы подводя итог, обратился за сочувствием к Кузьме. Беда с этим Володькой. И работать-то, кажись, не неволим, а совсем от рук отбился. Одно слово — безотцовщина. Володька с вызовом уставился на Кузьму. Ему даже пришлось приподнять подбородок, чтобы встретиться с его глазами. Дуракам всегда везет на рост. Пускай только вякнет, он такое ему врежет, век будет помнить. Нет, если ты не хочешь, чтобы на тебе ездили, покажи зубы сразу. Это Володька хорошо усвоил за свои 15 лет. Но Кузьма, вот уж не от мира сего, словно спал, словно не слышал того, что тут творилось. Сведи лошадей, да налетку на веревку. Понял? А то уйдет бедовая кобыленка. И все, Володька, приготовившийся было сорвать свою злость на Кузьме, с удивлением и нескрываемым презрением усмехнулся, а затем не спеша, нарочно подчеркивая свою независимость, отвязал от косилки лошадей и повел вниз на луг. Когда он вернулся к избе, люди уже сидели за столом. Кто, обжигаясь, ел кашу огневицу, кто подкреплялся похлебкой, а кто по привычке северянина нажимал на чай. Володька прошел в сенцы, отсыпал из своих пожитков муки в миску и, пройдя к огню, начал приготовлять похлебку для Пухи. «Вот как хозяин-то настоящий!» — усмехнулась Параня и кивнула Кузьме. «Сперва собаку, а потом уж сам». «Да не в собаку корм!» — лениво поморщился Никита. «Ну что, Пуха, Пуха и есть! Осенью шкуру содрать, рукавицы не выйдут!» Володька отлично понимал, к чему гнет Никита. «Обычное дело, как вечер, так и потеха над Пухой. И ему, конечно, лучше бы промолчать, но разве стерпишь такую обиду? Ты своего лыска обдирай, он весь в лишаях, а я осенью охотиться буду». «Это с Пухой-то охотиться?» «Нет, парень, с котом и то больше толку. По крайности, мышь какую добудешь». Все захохотали. Колька, подлаживаясь к начальству, съязвил. «Твоя Пуха только сорок гонять, а белку не при тебе облаяла?» «Белку?» — Колька вытаращил глаза. «Это когда же?» «Эх, и влепил бы ему Володька, будь они наедине, небось сразу бы вспомнил». «Ешь!» — прикрикнул он на Пуху. Пуха как нарочно, вся перемокла в росе, когда они водили лошадей на луг, и теперь мокрая, со свалявшейся на спине и в боках шерстью, с пугливо поджатым хвостом казалась еще меньше. И начала она лакать похлебку, тоже не по-собачьи, с краешкой миски, неуверенно, то и дело поглядывая своими черными блестящими глазами то на Володьку, то на людей. «Он 5 раз на дню ее кормит», — завела опять Параня. «Все думает откормить». «Балда ты, Володька», — сказал Никита. «Маленькая собачка до старости щенок. Вишь ведь, глаза-то у нее, а, хитрые, старые». «А сколько этой Пухе?» — спросил Кузьма. «Беспачпортная», — услужливо разъяснил Колька. «Умные люди на улицу такое добро выбрасывают, а дураки подбирают». Пуха, видимо догадываясь, что разговор идет о ней, все чаще отрывалась от еды, вопросительно посматривала на Володьку и, наконец, тихонько скрылась с людских глаз. «Да, парень», — сказал Кузьма, вставая из-за стола, «если ты всерьез охотиться думаешь, собаку надо искать не на улице. А я говорю, что она белку и сейчас берет». Но Володьку уже никто не слушал. На землю незаметно спустилась ночь. Короткая, страдная, и надо бы отходить ко сну. Женщины начали наспех ополаскивать посуду. Из открытых дверей повалил дым. Каждый раз на ночь для воздуха в избе курили сеном. Володька, допивая остывший чай, морщился от дыма и нет-нет, да и поглядывал на Кузьму и Никиту, уединившихся в стороне у косилки. О чем они толкуют? И почему Колька вертится, как на угольях? В руках газета для маскировки. А сам шею вытянул, глазами ест бригадира. Ага, понятно. Кузьма помощника себе просит. И Володька со злорадством посмотрел на Кольку. Поезжай, девчонки на шапотки не приедут. Живи вдвоем, как в берлоге. Но черт бы побрал этого тугодума. Ни да, ни нет. И за что только в бригадирах держит? Ежели такая сушь, не без Николая тоже не управится. Володька, не допив, выплеснул из кружки чай. В этот вечер долго не спали. Никита в который раз начал рассказывать, как он впервые увидел спутник на небе. Потом оказалось, что спутник видели и Парани, и Колька, и даже Кривой Игнат. Брешет, конечно. Небось, если бы видели, рот на замке не держали. А то будто специально Кузьмы дожидались. А вы, Кузьма Васильевич, видели? Это Колька. На «вы» по-культурному. Володька, лежа на полу недалеко от дверей, приподнял голову. Кузьму послушать интересно. В городе человек жил. По партийной мобилизации, говорят, в колхоз прислали. Нет, не приходилось. Слава богу, нашелся хоть один человек, который, как и он, Володька, не видел спутник. Но зато, как выяснилось, Кузьма досконально знал, что за звезды вокруг Земли и сколько до них расстояния. «А правда, что скоро на Луну полетят?» – спросила Параня. «Скоро, не скоро, а полетят. А пока собак в космос запускают». На нарах заворочился Никита. «Володька, ты бы свою пуху пожертвовал, а то хороших собак переводят». «Для науки», – захихикал Колька. «Нет, не вышел номер. Кривой Игнат давно же раздувал свои старые мехи. Тяжко, старательно, словно и во сне продолжал махать косой. Тихо, невнятно, что-то бормотал себе под нос вечно молчаливый Егор. Людей послушать, так это он разговаривать учится. Кто его знает, может перед смертью и разговориться. Вскоре сон подкатил и к остальным. Володька встал тихонько, вышел на волю. Густой туман заволок все кругом. От росы щиплет босые ноги. На огневище чуть-чуть тлеют головешки. Заслышав шаги хозяина, из-за угла тотчас же выпорхнула пуха, теплая, с былинками сена в шерсти. Она лизнула Володькины ноги и робко и заискивающе подняла к нему лисью мордочку с черным пятачком. Володька долго разглядывал ее. Потом он достал из кармана веревочку, присел на корточки. Пуха съежилась. «Стой, как следует!» — с угрозой прошипел Володька. «Подросла ли сколько-нибудь? Не поймешь. Вроде и подросла, а вроде и нет. Во всяком случае, узелок на веревочке, как и 3 дня назад, по-прежнему тонул в пухиной шерсти».